И вот, ну, как бы, рядом ответ же вопрос, почему там, допустим, дзен буддизм, да, китайские, да, ну, системы, да, чайный буддизм, да, как, ну, обходится, вот, вот этот вопрос о реинкарнации, как бы, ну, затрагивается, да, обходится.
Да, это отличный вопрос, потому что вообще проблема, как сказать, вот, что бывает с живым существом после смерти, это, можно сказать, такой краеугольный вопрос любой системы, любой философии, и в общем-то классифицировать ту или иную систему или философию можно именно по ответу на этот вопрос. Собственно говоря, хотим мы или не хотим, но, так сказать, Вселенная нам задает этот вопрос. Этот вопрос. Она, значит, задает нам этот вопрос, так сказать, что, кто мы такие, откуда мы пришли, ну и как следствие, куда мы уйдем. Ну как-то откуда мы пришли, мы как-то, ну, слабо задаемся, мы, как вот, по сознанию спросите себя.
Так уж все хотят узнать, кем вы живете.
Да, но как бы это, знаете, это не стоит таким, такой, таким жестким моментом, без которого. А вот что впереди, это, как правило, человека больше волнует. Почему все это
придет? А вы про прошлую жизнь? А вот, наверное, можно ведь...
Сейчас, одну секунду. А, значит, так вот, отвечаем, ну, как сказать, отвечая на вопрос, что из себя представляет человек и до какой... Что по этому поводу говорит йога? Что случается с человеком после смерти? Значит, очень тяжело ответить кратко на этот вопрос, но, тем не менее, надо попытаться.
Простите, можно с обычным человеком, да?
С обычным человеком, либо с йогом. Да, ну, то есть, в этом плане человек обычный, человек, ну, как, обычный человек – это будущий йог, да? Можно так сказать. То есть, человек, который еще не начал заниматься йогой. А, так вот, что же с ним происходит, согласно, значит, вот этому учению? А, строго говоря, после смерти, разрушения физического тела, начинают рушиться его тонкие структуры. Человек представляет из себя как бы три плана или три тела, которые переплетены друг с другом. Это грубое физическое тело, это тонкое тело, так называемое, из тонкой материи, и так называемое причинное тело, тело, составленное из самой тончайшей, самой трудной для, так сказать, ухватывания материи. Так вот, после разрушения, то есть после того, как физическое тело, как бы, оно сбросилось, ну, то есть что такое смерть? Это когда вот, все, физическое тело не действует. Наступает второй период, это когда начинает распадаться тонкое тело. Затем, после того, как этот второй период, тонкое тело распалось, начинает распадаться причинное тело. А наше «я», то есть то, чем мы являемся, оно как некий центр, который вот окружен вот этими тремя оболочками. Так вот, если заниматься достаточно долго, да, значит, человек после смерти на какую-то долю мгновения, ну, так сказать, вот после этого всего процесса смерти, он, что называется, встречается, если так можно выразиться образно, лицом к лицу с абсолютом. То есть остается его «я», голое «я». И нет никаких оболочек, отделяющих его от целого. И на этот счет разные тексты говорят разные такие суждения, но суть сводится к тому, что наше «я» после смерти, оно либо пугается этого целого. Почему? Потому что оно видит этот океан, который как бы тянет его раствориться в нем. А мы как бы отождествляем себя с чем-то отделенным. И вот это вот страх потерять свою, как бы так сказать, индивидуальность, что ли, да, заставляет, так сказать, наше «я» метаться. Нам страшно. Даже уже после того, как развалились наши причинные, тонкое тело и причинное тело. А когда они разваливаются, там тоже очень много, как бы это сказать, светопредставлений, или очень много таких моментов достаточно страшных. Ну, подобие кошмара. Вот каждый из вас, вероятно, когда-нибудь во сне видел кошмар. Да? Вот после смерти, при распадании тонких тел, иногда возникают состояния, по сравнению с которыми кошмар это просто что-то такое мелкое. А, так вот, наше «я» пугается этого, и оно как бы опять стремится вернуться, вернуться в этот мир, опять обрасти этими оболочками. Что оно, собственно, и делает? Оно начинает метаться, оно начинает перемещаться по всей Вселенной и попадает именно туда, в то место, которое было обусловлено его предыдущей кармой. И там оно видит возможность для того, чтобы вновь родиться. Оно видит, как правило, либо своих будущих маму и папу, значит, и получает новое тело, точнее, новое вот это вот, сразу несколько тел этих, несколько тел. Но получает согласно тому, в какой точке оказалось и в каком времени оказалось, а оказывается оно там, так сказать, согласно тому, какая была карма. Окажись оно там на день раньше или на день позже, была бы другая ситуация, более лучшая или более худшая. Никто не знает, вернее, это, так сказать, знает только лишь, можно это увидеть только с более высокого уровня. И вот, кстати, вот здесь, опять же, небольшое такое утверждение, вот здесь вот корни астрологии. Знаете, да, какой день, когда. То есть сама по себе эта наука неинтересная, астрология неинтересная наука. Она тривиальна. Но, как ни странно, она упирается вот на эти кармические законы. Так вот, мы возвращаемся и опять, значит, привносим, входим в этот мир опять до следующей смерти. И так повторяется из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. И это так называемый вечный круговорот бытия, который считается кругом вот, у буддистов, да и не только у буддистов, кругом сансары. Мы рождаемся и умираем, мы проживаем жизнь в погоне за какими-то стремлениями, вновь умираем, вновь рождаемся, опять зачем-то гоняемся, мы получаем новые желания, они, мы попользовались там чего-то другого, хочется, так, называется бег по кругу. И стремления, допустим, таких систем, как вот, буддисты, ну, в буддизме, как и в юге, в этом, в общем-то, полностью совпадают системы, это выйти из круговорота рождения и смерти. Вот в этом и буддисты, и юги, они, в общем-то, одна и та же философия. А теперь вопрос в том, что насколько, как бы, возвращаясь, мы можем сохранить свои структуры из предыдущей жизни. Согласно взглядам тантрическим, строго говоря, мы не можем с собой перетащить в новую жизнь ничего, кроме впечатлений. То есть никакие тонкие структуры разума, каких-то тонкоэнергетических там, вот таких механизмов мы не можем перетащить в следующую жизнь. Но, как бы, имея впечатление и имея, ну как бы, знаете, если человек один раз построил дом, то второй раз построит в два раза там или во сколько-то раз быстрее, а сотый дом он построит вообще играючи. Вот точно так же и, значит, йоги, они, пользуясь вот этими впечатлениями, которые были выработаны в предыдущей жизни, они там за долю секунды могут воспроизвести те же самые способности, значит, которые вот в предыдущей жизни, на развитие которых у них, может быть, ушло там очень много времени. И поэтому создается впечатление, что как бы человек переносит из жизни в жизнь вот эти некие такие вот структуры. Но опять же хочу подчеркнуть, с точки зрения теории тантрического буддизма и вообще вот, вот этих вот ответвлений, там много на самом деле взглядов на одну и ту же проблему, разная, так сказать, интерпретация. Строго говоря, мы из одной жизни в другую жизнь не можем взять с собой ничего. Ни грубого тела, ни тонкого, ни даже тончайшего причинного. Поэтому каждая жизнь, как бы в известном смысле, для любого живого существа начинается с абсолютно белого листа. Будь это отъявленный негодяй и убийца, вот, знаете, кармический бог знает что, да? Вот. Но если получил тело, допустим, человека, если хватило кармы, чтобы получить тело человека, то в известном смысле, ну, как бы все с белого листа. Но тенденции тут же начинают, вот уже с момента вхождения в этот мир, такие мама и папа, значит, вот такой они получили генофонд, такие отпечатки на тонких энергиях, там, мама и папа так-то занимались любовью, да, во время зачатия, да, были такие-то, как бы, энергии. И они на этот белый лист уже вот прямо с вхождения начинают, знаете, как штамп ставится на... Обычно вот приходишь куда-нибудь, там тебе штамп такой, бабах, да, бабах. Но точно так же и на этот белый чистый лист вот этой новой структуры человеческого тела мгновенно ставится штамп за штампом. И как бы человек получает ту карму, имеет тенденцию ту или иную, согласно своей карме. Мама и папа не виноваты. Виноват он сам, что он, как говорится, попал именно в эту ситуацию. Вот, а теперь касаемо вопроса, а может ли, ну, то есть, допустим, действительно душа из жизни в жизнь, вот, как бы совершала там все более худшие поступки, что дальше? На самом деле, здесь ответ на этот вопрос, он может показаться несколько нетривиальным, но, тем не менее, он вполне логичен. Вот выход за круговорот, так сказать, бытия, это выход за пределы времени. Как ни странно, вот это наше я, да, оно может подняться над уровнем времени. Более того, в момент смерти, какие-то доли секунды, когда душа человека поднимается до абсолюта и лицезреет его, это как бы момент где-то без времени, вне времени. Поэтому сказать, сколько лет прошло после смерти до нового рождения, в известном смысле некорректно. Мы как бы выходим из поля времени. Время как-то само по себе течет, да, а мы вышли в другое вообще, измерение, состояние. А потом опять вернулись. Вот, поэтому некорректно. Значит, что бывает, так сказать, с душой, которая вот, она обречена вечно двигаться по кругу. Наказание за душу уничтожить, наше я уничтожить невозможно в принципе. Это часть абсолюта. То есть это то, на чем все построено. Понимаете, да? Это то, на чем все держится, а не наоборот. Поэтому ничего извне, даже плохие поступки, как бы в принципе не могут уничтожить. Тогда можем сказать, что можно уничтожить Господа Бога. Да? Если мы можем уничтожить частичку, почему нам не уничтожить и все? Это в принципе невозможно, но обратно, да, казалось бы, ну и радуйся, веселись, что бы ни делал, все равно тебя не уничтожат. Но как бы душа сама себя загоняет в бесконечность обусловленности. То есть она так и остается вот в этой плоскости времени и вынуждена страдать там все по новому и новому, новому кругу. То есть это, знаете, бесконечное состояние ада. Бесконечное состояние ада. А ясное дело, что мало желающих, которые найдутся слишком долго провести. Рано или поздно даже самая падшая душа, она начинает как бы выходить из этого. Опуститься можно совершенно до самых каких-то там элементарных, так сказать, состояний, неведения. Но с каждым шагом энергии у души все меньше и меньше и меньше. И соответственно меньше как возможности делать что-то злое, так, соответственно, и возможности выйти. И приходится возвращаться к такой душе ползком. Понятно, по нарастающей, жизни в жизнь. Поэтому замкнуть себя на бесконечность, что равносильно уничтожению себя как такового, можно. Но уничтожить саму я невозможно в принципе. Теперь еще другой момент. Иногда мы просто подменяем вот эти понятия, вот этих вот энергетических структур с самим я. Собственно говоря, когда мы видим какого-нибудь негодяя и не видим в нем совершенно Господа Бога, Это совершенно очевидное нормальное состояние. Почему? Мы видим его структуры, которые настолько плотно окружают его душу, что этот человек уже, или как-то существо, это фактически биоробот, который очень жестко запрограммирован. Запрограммирован своей предыдущей кармой. Это то же самое, что, знаете, вот вы увидите злобный механизм на ключике, да, который вот он что-то делает. Поэтому, если вы не видите, особо, так сказать, симпатии не проявляете, знаете, иногда я встречаю людей, они говорят, ну как же, я его должен там любить всем сердцем, а мне от него просто вот души воротят. Это естественная реакция. Вы просто видите вот эти вот густок, вот этих темных структур. Вот, и здесь, значит, надо просто как, не поддаваться отвращению, то есть, не надо бросаться на шею, я вот к чему, да, потому что я сплошь и рядом вижу, что вот там какой-нибудь там уголовника найдут, и давай с него, значит, пылинки сдувать, значит, а он только ждет, что там кого-нибудь в очередной раз, значит, это самое. Да, то есть не надо сдувать с него пылинки. Но с другой стороны, не надо проявлять вот, надо понимать, что там все-таки есть душа, она может не скоро еще появится. То есть всегда оставлять шанс, возможность этому человеку подняться. Вот, а теперь были какие-то сопутствующие вопросы. Да. Я ответил хоть отчасти на этот вопрос,
да,
потому что очень трудно на эту тему говорить, очень-очень.
Вопрос сопутствующий, почему японский, допустим, дзен.
Почему некоторые системы... Некоторые системы не признают системы реинкарнации. Вы придете в русскую православную церковь и начнете что-то говорить про реинкарнацию, они вас, мягко говоря, попросят. Они скажут, дорогой, ты классный парень, там, пожалуйста, в другом месте. Это в лучшем случае. Иногда бывает высокомерное просто презрение даже, как людей, якобы знающих больше, чем все остальные смертные. Смертные это в разных системах, я еще подчеркиваю, я не хочу никого, так сказать, выделять. Это, кстати, в йоге тоже бывают высокомерные тоже люди, которые иногда думают, что они хоть что-то знают, они знают даже еще меньше. Ну и раз какой-нибудь там христианин знает больше, чем самый начитанный йог. Почему? Потому что он слепо пробам, методом пробы ошибок на ощупь идет и хоть чего-то достигает. А вот этот продвинутый йог, он просто цитирует какие-то книжки, но сам ничего не делает. Вот. Поэтому, почему эти системы не говорят о реинкарнации? Ответ очень простой. Понимаете, с точки зрения Вселенной, ваша одна жизнь и все и миллиард ваших жизней, они идентичны. Вы за одну жизнь можете достигнуть сразу же конечного результата. Вам не надо, в общем-то, человеческое существо, человеческое тело. Вот почему, кстати, в христианстве его и выделяют среди других существ, и выделяют справедливо. Оно дает вам возможность в течение одной жизни достигнуть конечного результата, самого высшего результата. Кому-то, безусловно, на это требуется сотни миллионов жизней. Кому-то десятки жизней, кому-то еще там, единицы жизни. Но в принципе всего можно достичь за одну жизнь. И поэтому зачем все эти системы изначально, в том числе и христианство, претендовали на то, что они дадут вам вот эту конечную цель за одну жизнь? Так а зачем запудривать вам мозги про какие-то следующие жизни? У вас путаница начнется, вы, в общем, начнете метаться там и так далее, и так далее. Поэтому, а так как, если вы помните, в общем-то, строго говоря, при всем моем уважении, вот возьмите христианство, как пример, это то же самое можно сказать и про мусульманство, и про много-много других вот этих религий. Ведь проповедовали они, в общем-то, людям достаточно неграмотным, в философии неискушенным, которые писать-то и читать-то не все умели, которые с утра до ночи, что называется, кто были вот у Христа ученики? Рыбаки да плотники. Понятно, были среди них и достаточно начитанные, умные люди, да, но основная масса это были простые люди. И что им мозги, я прошу прощения, пудрить, вводить их в эту, знаете, метафизику? Зачем им это, когда сама вот то, что он принес, претендовала на то, что за одну жизнь можете достигнуть? Понятно, что потом, раз он об этом ничего не говорил, вроде как получается, что этого ничего и нет. Понимаете, да? То есть, ну, сложилась такая система. И действительно, в течение первых веков, там, первые 200-300 лет, когда вот тоже христианство или тот же там мусульманство, когда оно было на подъеме, так и там не надо было. И человек следовал системе и действительно достигал самых больших высот. А потом, конечно же, как всегда, пошли сбои, политика, искажения, уже никто толком, кстати, традиция, все. И тогда это уже превратилось в догму. Вот тоже касаемо и всех остальных систем. Зачем вам следующая жизнь? Достигните вы это. Живите так, как если бы это ваша уже все, последняя жизнь перед вашим просветлением. Не так, что вот еще у меня там впереди 500, да? Но с другой стороны, знаете, как обратная ситуация, даже понимая, что может быть вам до просветления 500 тысяч жизней, будьте счастливы прожить эти 500 тысяч жизней как одну. Понимаете? Ну, смерть, это смерть и рождение, как сон и пробуждение, как говорят некоторые книги по ним. Вот, поэтому в этом смысле вот такая ситуация, она сложилась. А понятно, всегда любая религия, она обрастает аппаратом, догмами, способом зарабатывания денег. А если догмы меняются, денег особо не заработаешь и власть потеряешь, в общем.
Это вот можно сказать, что у любой религии, ну как бы вот, если рассмотреть, ну, человека, ну, душа проявляется, может, через человеческое тело, а это вот как бы некое тоже проявление души, ну, через религию, она потом, да, берет тоже, начинает как бы, ну, кармическими вот обрастать наростами. То есть вначале она была, может быть, более такая понятная, а потом вот с течением времени она раз и загибается, да, вот может же умереть религия.
Ну, собственно, религии все умирают. Если так руку на сердце положите, вы сейчас не встретите ни одну преуспевающую религию.
То есть какое-то время она вот передает то, что могла там, не знаю, передать, да?
Да? А потом? А потом она мягко-мягко уходит. Ну, что вам сказать, да, вот если в одной стране, там, допустим, была истинная религия, да, там, а потом просто из политических моментов взяли, книжки переписали, и какие-нибудь люди, которые вчера там приносили, там, не знаю, там, тысячи людей убивали, сегодня объявил, как во многих странах, кстати, принявших новые религии, это, как правило, были люди достаточно, ну, редко, когда что-то там свыше снисходило, это были политические молодые. Объединить две империи, а как ты их объединишь? Одни там одной религии, другие другой. Значит, надо принять религию. Формально. Понятно, что от такого формального принятия сила, так сказать, вот, прямая передача вот этой энергии, этого благословения, она, безусловно, теряется, она исчезает. Ну почему? Потому что, как бы, вопрос, из каких рук? Да? И то, несмотря на это, даже и она еще умудряется как-то там ростки какие-то давать. Вот в этом чудо, я считаю, что, вот, допустим, взять все наши религии, как мусульманство, христианство там, и другое, да? Удивительно, что до сих пор хоть что-то сохранилось такое светлое. Вот меня, если честно, больше вот это, так сказать, поражает, что несмотря на всю эту череду вот этого официоза, у нас же все официальные, оно, религия была официальная, у нас в царской России была официальная религия, да, то есть хочешь не хочешь, все. И несмотря на, ни на что, вот, дошло до нас и что-то еще светлое принесло. Памятник поставили. Хотя, с другой стороны, вопросы люди сейчас уже другие. Они уже не удовлетворяются теми ответами, которые были даны тогда. Но это вовсе не значит, что те люди, которые, так сказать, проповедовали эту религию, не видели всего многообразия мира. Они видели. Но просто, знаете, они преподавали или давали вполне конкретным людям, с вполне конкретным пониманием. И каменщику, или плотнику, или рыбаку очень тяжело объяснять хитросплетение вот этих вот кармических отпечатков на физическом теле, тонком теле и причинном теле. Это, не поверьте мне, неблагодарное занятие. Да? Зачем тогда об этом говорить? Дай лекарство, не надо объяснять состав. Да. Еще какие-то вопросы?
Еще можно вопрос?
Да, конечно.
Проповедник одного, Шри Чинмой, да, наверное, слышал?
Да, да, конечно.
Читал, вот он про, ну, про просветление, да, про самадхи пишет, что в йоге некоторые, нирвакальпа самадхи, кажется, входит в состояние, если оно там где-то более, кажется, 20 дней продолжается, то как-то они, ну, в общем, не видят совместимости жить в этом физическом мире, и как бы сохраняется состояние и выходит из тела добровольно.
Вот, ну, да, это действительно это такая есть вещь. Опять же, я буду ссылаться здесь больше на тексты, так сказать, тантрические, как тантрического буддизма, так и просто тантра. Ну, они, опять же, это йога. Это все йога. Значит, есть наш мир, это, знаете, это некий механизм. Механизм очень интересный, очень, знаете, многоплановый. На низком уровне это жесткие шестеренки необходимости. Попал в эту шестеренку. Песок. Человек попадает в тюрьму, все, песок его перемалывает. Абсолютно. Попал в плохую компанию, попал. Почему? Потому что это жесткие жернова, ну, дьявольские, если так можно сказать, жернова. Попал, все, кранты, как говорил один товарищ. Да. А выхода нет. На промежуточной там более тонкие какие-то такие, более мягкие, что ли, более косвенные эти. Опять же, можно назвать жерновами. Более, самые тончайшие, они едва заметны, и такое иногда впечатление, что ты свободен. На самом деле, это тоже обусловлено. И как бы остановить вращение этих шестеренок на любом уровне невозможно, иначе весь мир рухнет. Понимаете, а мир нужен. Мир нужен для того, для своих целей. Для своих целей мир нужен. Поэтому, если человек умирает, то... как бы, грубо говоря, или уходит в самадхи, что, собственно говоря, с клинической точки зрения, это клиническая смерть где-то. Конечно, там несколько другие как, симптомы, когда-нибудь медики до этого, я думаю, доберутся, если их пустят только. И поэтому, если где-то шестеренка остановилась, она до какого-то времени может стоять. Но она как, оно, знаете как, накапливается невыполненный, так сказать, вот, кармический ком невыполненный. То есть он все должно вращаться, тело должно распасться, его должны червяки съесть, а из, значит, чернозема вырасти дерево. Ну, то есть все в этом мире взаимосвязано. А если в таком подвешенном состоянии и не туда, и не сюда, то какое-то время Вселенная ждет. А начиная с какого-то времени, все. Потому что иначе рухнет весь вся оставшаяся Вселенная. В этом смысле... знаете, вот один маленький муравей и вся Вселенная эквивалентна. Убери его, убей его, ну как бы что-то с ним случится, и вся Вселенная развалится, как карточный домик. Все взаимосвязано. И это же касается...